Святейший Патриарх приводит примеры грехов. Что значит аскетическая неудача и грех? Грех равнодушия, невнимания, оскудения любви. Равнодушие и невнимание – это, знаете, уровень такой простительных грехов. Простительные грехи, когда вот человек устал, и у него вот невнимание к ближним. То есть он мог бы проявить внимание, но не проявил в эту минуту. Но ближние особо не нуждаются в этом внимании. Ну, примерно вот так. То есть это такой уровень грехов, который, если понудить себя, легко можно исправиться. Если не понуждать, ничего худого не случится. Хотя совесть бывает и тогда обличает. Но по жалости к себе, по усталости, как бы можно себе это простить. Если признать, что я вот такой, то этот простительный грех может легко списаться. Но разве только в этом дело-то? Разве в этом, собственно, суть, соль проблемы? Она же намного глубже. У страстей-то проявление-то есть в виде реальных, настоящих грехов. Или, например, оскудение любви. Пример приводится. Что значит оскудела любовь? Значит, она была, да, когда-то? Была, и вдруг она оскудела. Что это за любовь такая была? Что за любовь, которая оскудевает? Ну, кто-нибудь скажет? Мы вспомним апостола Павла. Как он о любви говорит, помните? Любовь вот так, вот так, вот так, и никогда не охладевает, никогда не оскудевает. Вот это настоящая любовь, которая есть дар благодати Святого Духа, которая есть высшая христианская добродетель, состоящая из всех 8 предыдущих. Она не бывает, пока 8 предыдущих человек не приобретет в этой страшной кровавой борьбе со страстями, а потом висение на кресте евангельских заповедей. Вот так формируются добродетели, так постепенно. О какой любви здесь речь? Вот это сегодня постоянная, повсеместная вообще ошибка. Повсеместная. Начинают говорить, и сходу про любовь говорят. И говорят, что это доступно как бы с первых шагов сразу же. Но это же плотская любовь. Но святитель Игнатий же все объяснил. И статья у него такая уникальная вообще статья. Почему ее не преподавать везде, на всех уровнях, не объяснять всем, не заставить всех прочитать эту статью? О страхе Божьем и о любви Божьей. Уникальная вообще статья. В деталях, в мельчайших подробностях он доказывает, что не может быть любви с первых шагов. Это будет подделка, это будет плотская, кровяная, страстная любовь, противная Богу, он говорит, противная Богу. Бог может принять только такую любовь от нас, которую что? Дальше знаете, как он сказал? Знаете как, да? Вот не просто, да? Теория. Это теория, которую надо вообще знать, вот, ну на зубок просто знать, ну, потому что вот они постоянно же говорят что-то не то. А надо же точно знать, как правильно это. Господь от нас может принять только такую любовь, которую Он нам сам даст, как дар благодати. Вот как дар благодати Он если даст эту добродетель, любовь. Вот эта любовь, если начнет действовать в человеке как дар благодати, вот эту любовь, проявленную к Богу, вот только такую любовь может принять Бог. Вообще ошеломляющий ответ. Вообще. С чего современный человек, который только переступил порог храма, с чего он получит этот самый высокий дар благодати, любовь? Откуда? Как? Когда внутри страсти? Ну, проверить же себя каждый может. И пастырь может себя проверить, и архипастырь, который тоже заявляет, что богообщение, любовь там с первых шагов и так далее. Ну, могут же себя проверить. Не хотят. Потому что увлечены другим нравственным преданием, которое противоположно преданию святых отцов, преданию церкви православной. Это новое предание нравственное, оно внедрено, оно безнравственное предание. И все руководствуются им, сверху донизу. Нас так учат, они сами так научены, они этим живут, они испытывают эту любовь к Богу. Если бы они знали, как она приобретается, они бы нас учили. Без выходных и без отпусков учили бы с утра до вечера. Такой пастырь и архипастырь, он сон потеряет, он спать не сможет. Потому что он будет видеть, что все стадо мертво, все стадо мертво, живет по любви плотской, страстной, кровяной, бесовской, в страстях все живет. Такой будет видеть по элементарным признакам, поступкам, которые в нас он заметит опытным взглядом, он будет видеть, так уже весь в страстях человек. Человек только говорить начнет, рот откроет, уже все видно. Вот такой, как успокоиться-то? Он за каждую овцу в стаде будет отвечать перед пастырем-начальником, перед Богом. И доволен, что ли, будет пастырь и начальник тем, что вот такое стадо, все в болезнях, с переломанными ногами, запутавшиеся в ветвях страстях, провалившиеся в пропасти смертных грехов. Только тогда можно быть спокойным, если не знать этого и не понимать это. Вот потому так оно и есть. И не знают, и не понимают. И в себе, если этого не видят, если о любви сразу там говорят, о какой-то любви, плотская, кровяная, страстная, начнешь объяснять, так обидно. Так спорить начинают, так рот сразу начинают затыкать, прямо с лица земли стереть, готовы убрать, чтобы вообще не слышно было. Обличает. Эти слова обличают. Я говорю, чего вы на меня обижаетесь? Вы прочитаете у святителя Игнатия? В ответ молчок. Больше говорить не хотят. Потому что какого-нибудь идиота задушить можно. Ну, разными путями. Власть это знает, как делать и умеет делать. Святителя Игнатия это ведь не придушишь. Сами же признали святым, сами же гриф дают. А почитать лень, понять лень, разобраться лень. Естественно, и в себе не понимают эту болезнь ложной любви, плотской, кровяной любви. И, конечно, и стадо никогда научить не смогут. Итак, какое оскудение любви? Какое? В народе знают эту любовь. Народ мудрый, народ, который жил когда-то в вере по заповедям Христовым, наш народ, мудрый народ. Народ, если не учили, так народ поговорками выражал истину, поговорками. Вот от той любви, которая плотская, кровяная, страстная, один шаг до ненависти, до ненависти. Вот она какая-то любовь. И они говорят вот о такой любви. Любовь, которая мгновенно переворачивается второй своей стороной, превращается в ненависть к тем же ближним, которых вчера ну, любил, прямо любил, любил, оставил. Что любил? Любил те самые приятные ощущения и чувства, которые возникают при получении услуг от моих любимых, при использовании их, при пользовании ими. Вот она как возникает, эта любовь. От видения предмета любви. Вот так. Вот так. Так нас и обличает апостол, говоря, как вы можете любить Бога, которого вы не видите, когда брата, которого вы видите, не то, что не любите, ненавидите его. В брате образ Христов, образ Божий. Чего же вы не можете брата любить? Образ Божий. А вы говорите, Бога при этом любите. Вот и все разоблачение. Вот горе-то, прямо хоть тысячу раз об этом говори, а все равно же этого ну, не будут слушать и не будут слышать. Нам хотя бы это понимать. Итак, оскудение любви, за которым, увы, за этим оскудением, за которым, увы, порой следует неверность, то есть измены, блуд, прелюбодеяние, порой и ненависть, вплоть до готовности поднять руку на самого близкого человека. Вот здесь как раз напоминание о том страшном событии убийства своей жены, матушки, священника. Вплоть до возможности поднять руку на близкого человека. И вот здесь я должен опять обратиться к той статье, которая на сайте «Аминь». И там Владимир Петрович Семенко, у него такой аналитический дар удивительный. И я думаю, природно у него какие-то способности заложены. И, скорее всего, они в вере у него развелись до того нужного сегодня уровня, чтобы видеть процессы глубже, чем видим мы. Видеть процессы глубже, анализировать их и прогнозировать, что будет, к чему это может привести. Статьи порой очень ценные. И вот он, когда анализирует это событие, он там обнаруживает одну уникальную вещь. Уникальную вещь. Из нее делает очень серьезные выводы. Он говорит, я читаю отзывы собратьев этого, уже бывшего священника, который совершил это преступление, читаю отзывы их, и слова настоятеля, которые тоже теперь отчитываются. Отчитываются, я не знаю, перед кем, может, перед епархиальным начальством, может, перед обществом. И они говорят, мы замечали уже у него какие-то там отклонения, какие-то ошибки, и мы его даже отправляли, как думаете, куда? К психологу. Отправляли к психологу. И вот Владимир Петрович, он четко цепляется за это слово и говорит, вот это точный кризис, вот это доказательство. Доказательство уже неспособности, неспособности самих пасторов, пастырей не только себя пасти, братьев наблюдать за братьями, помогать братьям, настоятеля контролировать подчиненных ему священников. И не имея способности собой управлять, не имеют способности обличить брата и помочь брату, он на глазах их доходит до этого состояния практически помрачения, помрачение определенного, бесовского воздействия на человека, который бес заставляет его совершить такое жуткое преступление. Причем закопать в лесу, приехать домой и делать вид, что ничего не случилось. Приходит мама, это его матушка, говорит, где Аня? Он говорит, не знаю, не знаю. Вы представляете, в каком помрачении был человек? И они говорят, мы его к психологу направляли, к психологу. Что психолог? А вы отцы. А ваша практика покаянная, а ваша духовническая способность, вы не могли его проанализировать, посмотреть, что человек уже психически поврежден. Он уже сатанеть начал на ваших глазах. этот человек служил божественную литургию до последнего дня совершения этого преступления. Он причащался святых Христовых тайн в алтаре, прямо из чаши, на ваших глазах, со всеми вместе, сослужа вам. И вы на это все смотрели сквозь пальцы? Это только потому бывает, что вы сами не понимаете, что причастие бывает в осуждении. Что от этого причастия в осуждении Иуда пошел, предал Христа, а потом удавился, как говорит Писание. А этот убил жену, и потом как бы превратился в ягненка, ничего не знающего, ничего не видящего. Вот так. Жена так помрачится-то было. Это насколько дьявол уже полностью управлял умом человека. Человек причащался накануне, служил божественную литургию. Его к психологу отправляли, надо было к психиатру отправлять. К психологу отправляли, а служить ему не запрещали. Видя вот эти уже у него какие-то это, свисты в голове. Вот где трагедия. Значит, не понимают отцы, не понимают. И архиереи не понимают, что причастие бывает в осуждении. Я как сказал, в осуждении в смерть вечную. Прицепились, слава Богу, говорят, где это он такую фразу взял? В какую смерть вечную? Что это такое? Я говорю, а что это такое? Вот в этом состоянии, после недостойного причащения, помрачится ум человека, он совершит смертный грех. И после этого смертного греха уже не встанет никогда на ноги. И помрачится умом, и все, в смерть вечную, значит, в ад уйдет. Вот так, как Иуда ушел туда в ад. Так же может быть, так же. Неожиданная смерть постигнет человека. Апостол предупредил? Предупредил. Умереть могут люди от недостойного причащения? Могут, апостол сказал. Если бы в церкви велась статистика в прежние века и в нынешние века, это была бы цифра серьезная. Об этом даже говорить слух боязно. Боязно, чтобы не навлечь какие-нибудь гонения на русскую православную церковь со стороны современного мира. Если у вас после причастия умирают, вы кто такие вообще? Вы что тут делаете? Вы секта, что ли? Вы людей убиваете, что ли? Тут такое завернут, что бежать не будем знать куда. Первым делом санэпидемстанцию натравят. Они закроют возможность причащаться всеми с чаши. Все, мир быстро решит этот вопрос. Это скрывать выгодно. Скрывать выгодно. Но скрывая это, надо же понимать все-таки. Понимать, что причастие в осуждении это бывает. И от этого и болезни, и скорби, и беды, и трагедии бывают у людей. И даже смерть может постигнуть. Ну вот человек в помрачение ума вошел, жену свою убил, 7 раз тыкал нож, 7 раз, чтобы гарантированно убить. И закопал тут же в лесу, скрыл следы преступления. Вот оно помрачение ума. И близкие не видели, пастыри не видели, никто не видел. К психологу направили человека, вместо того, чтобы самим разбираться, что с тобой творится-то, брат. Ты как это причащаться-то можешь вообще? Запретить надо было. Еще скажу по секрету. Звонил один священник и говорит, вот что мне делать? Настоятель требует, чтобы я ему перед самой литургией в алтаре отпустил смертный грех, который он совершил накануне. И он меня ставит перед фактом. Если смертный грех мне сейчас не отпустишь, то я же не смогу служить божественную литургию. Отпускай мне смертный грех. Он говорит, я не могу отпустить смертный грех. Вы же вчера его совершили. Вчера его совершили, я как вам отпущу? Если не отпустишь мне смертный грех, я не смогу служить божественную литургию. Зажимает его в угол просто и все. И этот, по трусливости или по чтению, значит, к старшему, к чину, он ему, значит, накладывает петрохиль, отпускает смертный грех. И тот спокойно служит божественную литургию. Понимаете, что делается? Вот такая вот практика, случайно вот это все вылезет, ужас берет. Ну как можно пастырем вот так-то? Так забыто же понятие-то о смертном грехе. Забыто вообще понятие, что после смертного греха эпитимия положена. Надо лечить страсти, от которых родился этот смертный грех. Надо знать эти болезни, надо их обнаружить, все симптомы выявить. Надо научить человека бороться, чтобы больше такой смертный грех не повторялся. А ему, значит, тут же в алтаре отпускают смертный грех второй священник. Который второй, тот первый, этот второй. И вроде как я, говорит, же обязан подчиняться, он с меня требует. Вот так. Круговая порука это называется. Круговая порука, безумие. А после этого что натворит вот этот вот? Что он натворит? Что-нибудь тоже выкинет. Дьявол же его заставит что-нибудь сделать. Причастие в осуждении – это страшнейший грех. Помрачается ум человека, помрачается. Вплоть до полного помрачения даже рассудка может дойти, как у того несчастного священника, который убил свою жену. Это помрачение рассудка даже было, не только ума. Психическое расстройство уже. Такого уже нужно закрывать в определенное место. И как-то уже с помощью химических препаратов выводить его из этого состояния. Но причащаться-то давно надо было ему запретить. Они говорят, как запретить? Он же служит. у него череда, в свое время он должен служить божественную литургию и так далее. Вот так. Вот так. Значит, вплоть до готовности поднять руку на самого близкого человека. Излишне говорить, что крах семейной жизни священника неизбежно ложится мрачной тенью и на его пастырское служение. Как он будет чистым сердцем служить Церкви Христовой, когда его домашняя церковь распалась? Чистым сердцем обводим кружком. Каким чистым сердцем? Каким чистым сердцем? Если в сердце живут страсти, оно чистым никогда не может быть. Даже в борьбе с этими страстями, долгой, кровопролитной борьбе, мучительной борьбе, оно очищается долгими годами пролития крови, висения на кресте. Это ужасный процесс. Вот до тех пор, пока вот эта работа не будет понятна человеку, пока он сам не увидит положительные плоды этой работы, пока время не докажет ему, что это не подделка, это настоящий результат, вот тогда уже можно рассуждать что-то о пастырстве. Вот тогда. Но кто сегодня по этому критерию оценивает будущих пастырей? Кто? Где? Этого нет. По-другому. Появился мужик в церкви, надо его побыстрее рукополагать. Зачем? Храмов должно быть больше, значит, священников нужно больше. Вот сверху, так сказать, опущенный приказ, распоряжение. Вот этот экстенсивный путь развития. Чем больше храмов, чем больше священников, тем больше приходов, да? Чем больше приходов, тем больше верующих людей. Теоретически правильно, по теории все правильно. Но это же не сеть магазинов. Это же не сеть какой-то системы оказания услуг. Если по мирским меркам, то все так. Здесь же действуют другие законы, это же церковь, это же не мирская структура. Это насколько нужно забыть основание церкви, духовное состояние церкви, насколько надо уже перепутать-то. Чтобы думать, что чем больше храмов, чем больше священников, тем больше народу в храмах, у меня напрашивается еще, тем больше будет чего? Тем больше будет доходов. Господи помилуй, ну неужели эту цель стали преследовать? Неужели цель земной церкви – доходы? Ну, Царство Небесное же, другая цель. Значит, законы другие, здесь законы Святого Духа. Здесь вот этим экстенсивным методом ничего не работает. Лучше, чем в церкви до революции, в земной церкви, не было никогда. Боюсь, что в мире не было никогда. Чтобы такая огромная страна с таким населением вся была православной. Огромная страна. Были страны православные, но это уже очень давно там когда-то, когда еще и Римская церковь была тоже в истине. Да, было, наверное. Но уже вот во втором тысячелетии, чтобы такая огромная страна, такой большой народ, весь бы был в православии в истине, вот больше уже на карте Земли уже такого, пожалуй, не было. И что? От этого вот экстенсивного варианта развития, когда внутреннее сгнило, в самих архипастырях и пастырях соль потерялась, утратила силу, соль стала несоленой. А что народ этот, огромный народ, он сгнил? Он сгнил. Пришел 17-й год, клич бросили, оружие в руки дали и пошли все ломать, бомбить и попов убивать по пути. И только храмы, собственно, уничтожать, кресты срывать, иконы сжигать, перед которыми молились все время. Так еще и верующих убивать, кто не соглашался с ними, просто убивать. Еще как убивать-то? Еще самыми страшными какими-то лютыми методами, что читать-то ужасно просто. Как издевались и как убивали. Как самых лютых врагов вообще. Ух! Вот до чего дошло. И этот опыт забыт. Забыт. Великую Отечественную войну еще помнят, еще ржать сразу не хочется, когда юморист рассказывает, как Гитлера там долбанули взад, чтобы он улетел там. А вот сделать выводы из уроков 20-го столетия, связав их с состоянием церкви 19-го столетия, никто не хочет и не может. Вот если бы было время, ну Бог даст в другой раз, я вам прочитаю слова одного современного архиерея, который позволил себе сравнить ситуацию сегодняшнюю с ситуацией 19 века. Вот позволил себе сравнить в открытую. В интернете эти слова его поставлены. Стоит, как говорят в народе, репу почесать. Стоит. Кто обратил внимание? Ну кто обратил внимание? Никто не обратил внимания. Никто выводов никогда не сделает из этих слов. Скажет, ну ладно, брякнул, ладно, свой, простим, что-то не то наговорил маленько, все у нас окей, говорят, все окей, все отлично. Он же, правда, говорит вот это интервью и ошибается. Говорит, в 19 веке уже в церкви поняли, что дело худо, и уже начали вот эти реформы внутри церкви. Он говорит, не хватило 10 лет всего. Не хватило 10 лет. Лет 10, он говорит. Он не говорит точно 10, а говорит, лет 10 бы еще, и революции можно было бы избежать. Вот как он оптимистично выражается о состоянии земной церкви 19 века. Конца 19 века. Ошибка. Ошибка. Так можно сказать только в том случае, если не понимать, сколько надо времени, чтобы родить настоящего пастыря или переделать пастыря. Это нужно огромное время. И значительная часть этих пастырей отсеется, если не большая их часть. Вот как будет. Если бы он занимался этим сам, вот сам лично, и знал бы, что это такое, и переделывать бы брался кого-нибудь, он бы понял, что это работа на десятилетия, если не на столетие, на целое. А у Бога долготерпение уже кончилось. То, что там в теории что-то сделали, в теории, от понимания, что надо что-то делать, некоторые задумались, изменить уже ничего было нельзя. И Бог лучше это видел, чем вот тот, который это говорит сейчас. Бог лучше это видел, что бесполезно уже это все, время упущено. И ту теорию, которую пытаются сейчас как бы это подстроить немножко, под то, чтобы в церкви что-то изменить, эту теорию, чтобы реализовать, это надо столетие или не одно столетие. А будет же только хуже, хуже и хуже. И кто будет это реализовывать-то? Кто? Выдвинуть идею-то одно, иди сделай, попробуй. Кто это будет делать? Свидетель Игнатий за 50 лет до этого сказал точно, в церкви нет такой силы, нет, которая могла бы возродить церковь. Ну что, кому доверять? Современному архипастырю, который не жил в то время и не знает ту ситуацию, и аскетику, по всей видимости, не изучал, и личного опыта, наверное, не имеет, и практики исправления себя и других, наверное, не имеет. И говорит, лет 10 бы еще. Или свидетелю Игнатию верить. Нет сил, он сказал, нет. И та ничтожная сила, которая подала голос, она ничего не могла изменить. Это ничтожная сила, это там ничтожный писк. Писк. Мне один человек, монах, он привез эту книжку, говорит, трясущийся руку, и говорит, Сергей Михайлович, вот это вас оправдает, он так обо мне переживает, это вас укрепит, говорит, вот же, говорит, в 19 веке это все уже говорили, то, что вы говорите. Я сижу его, слушаю, у меня мурашки по коже, думаю, Господи помилуй, значит, кроме святителя Игнатия еще какой-то аскет там был, или целая группа аскетов. Говорит, почитайте. Оказывается, он когда долго очень искал выхода из своих личных проблем, из своих личных трагедий, долгих, мучительных трагедий, с детских лет его мучивших. Я когда-то рассказывал об этом монахе. И он нашел вот эту книжку архиепископа Феодора Поздеевского. Это самое-самое начало. И он, знаете, вот когда он начал слушать об аскетике, когда мы начали с ним говорить о страстях, и у него где-то как бы там сработало, он когда-то читал эту книжку, был от него в восторге. Когда подобные какие-то слова услышал, он говорит, так в этой книжке он уже такое встречал. Я говорю, ну давайте вашу книжку, буду читать. Мне очень важно, если кто-то был из авторитетных отцов 19 века, конца 19 века, который это все точно говорил, и даже перечень страстей указывал, и даже говорил о примерах грехов. Я говорю, там это есть? Нет. Он говорит, не помню. Я говорю, ну давайте книжку. Начинаем книжку изучать. Там ничего этого нет. Там не дошло до этого. Даже до этого не дошло. Там только лишь доказывается сама идея пастырской аскетики. Доказывается, что это обязательно надо, что без аскетики пастырь – это не пастырь. Вот он говорит эти смелые слова. И эти лекции были прочитаны, и книжка была напечатана, и сейчас ее репринт сделали, ну, давненько уже, наверное, может, в начале 90-х или там в конце 90-х. А там нет основы, даже аскетической основы нет, там идея только. Вот так. Я говорю, что же вы мне говорили-то? Ну, что вы мне говорили, что там это есть? Я расстроился, думал, там, значит, хорошую поддержку такую можно будет взять. Там нечем поддержаться, кроме одного – что пастырское дело опошлили в 19 веке. Неправильно стали понимать пастырскую задачу. Вот страшный приговор. Там только лишь слова вот этого страшного приговора. Поэтому нынешний современный архиерей, который говорит, лет 10 не хватило, если бы он внимательно читал владыку Федора Поздеевского, он бы там понял, что вот так скачком это не возьмешь. Потому святитель Игнатий сказал, что изменить ничего нельзя. Нельзя. Это требуются огромные силы. Силы эти должны быть в церкви. Кто может изменить церковь? Ну, церковь на земле кто может изменить? Со стороны же ее изменить нельзя, правда ведь? Ну, как, кто может себе представить, что кто-то пришел сегодня в русскую православную церковь и приказы бы там написал, вот так, так, так все переменить, с завтрашнего дня вы аскетами становитесь, с завтрашнего дня предписываю вам сокрушение духа, покаяние, борьбу со страстями. Даже если царь напишет такой указ, что от этого изменится? Что? Кто будет учить-то этому всему? Учить некому. А потом, ну, чтобы переделать свою жизнь, это же надо на крест себя загнать. Это же не просто какая-то теория, ем пироги или ем пельмени. Это же, ну, борьба, кровь. Ну, кто на это пойдет? И кто заставит вот это вот делать? Ну, царь может заставить под угрозой, что голову отрублю. Отрублю голову вам всем. Это же представить невозможно. Это невозможно представить. Это в древней церкви еще было возможно, когда даже при ересях, которые уже побеждали почти всю церковь, оставались святые отцы в церкви. Те, которые были в благодати, которые знали истину, истину могли защищать. И они еще, Господь их так укреплял, что они, последние оставаясь, дожидались такого благоприятного момента, когда с помощью каких-то обстоятельств, например, с помощью царя православного, убедив его, что надо собор собрать, что вот эта ересь, то, что вот проповедует, например, патриарх Константинопольский. О, ничего, да? К царю пойти не страшно, отцы? Ну, потому и святые, что не боялись. А если бы царь занял сторону патриарха Константинопольского, Нестория, а если бы этих сослали или голову им поотрубали? Конечно, был риск. Но царь сидел на соборе и слушал эту богословскую полемику, эту страшную войну за истину. И победила истина. Господь укрепил и дал истине взять верх, победить. Почему? Да потому что Бог же знал, что впереди еще много столетий, много будет людей, которые будут достигать спасения. Ради них нужно было продлить православие на земле. А сегодня, как в Содоме, если бы 10 нашлось праведников, сохранился бы Содом. И сегодня Господь видит, что 10 не набирается из Содома, ради чего сохранять? Будет вот то, что обещано, будет. Значит, чистым сердцем. Когда он будет чистым сердцем служить Церкви Христовой, не может быть чистого сердца. Вот здесь как раз вот эти вот отклонения от той терминологии аскетической, которая употребляется в трудах святителя Игнатия, уклонение в ошибочное направление от тех понятий, которые изложены, объясняются у святителя Игнатия, доказываются, ну, как целые отдельные научные знания. Их даже читать-то интересно. Потрясающие вообще, какие доказательства со ссылками на святых отцов и на священное писание. Ну, как по-другому думать здесь, кажется? Вот же доказано все. Нет, доказательства не приняты, отвергнуты все, новая теория внедрена. Значит, она приятней, она интересней, она как бы увлекательнее, она кажется перспективней и легче, намного легче. Без борьбы со страстями, без пролития слез, пота и крови, без втискивания вот эти тесные врата кровавые, без узкого пути – и в Царство Небесное. Кому не понравится? Нам, ленивым, это точно понравится. Поэтому нам так и говорят в последнее время. Так и говорят. По нашим запросам, по нашим хотелкам, по нашим желаниям, нам, пожалуйста, на блюдечке. Пожалуйста. Ой, только что за пища-то? На блюдечке-то подается. Надо же сравнивать. Если пища ядовитая, ну как ее употреблять-то? Употребляем.